Радио Прага. Новости.
Глава чешского МИДа призывает остановить репрессивную машину на Украине. Глава Чехии встретился в Сочи с лидерами Китая, Азербайджана и Таджикистана. Чехи поставили на Олимпийские игры в Сочи 1 000 000 крон. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралок считает события, происходящие на Украине, неприемлемыми. Нельзя согласиться с пытками, запугиванием и избиениями людей. Нужно остановить украинскую репрессивную машину, заявил чешский министр. Он также призвал украинские власти отпустить задержанных сторонников оппозиции, найти пропавших без вести и наказать тех, кто применял против них насилие. Чешское министерство иностранных дел, по словам Заоралока, готово предоставить гуманитарную помощь раненым украинским демонстрантам. Чешский президент Милош Земан встретился в Сочи с китайским лидером Си Цзиньпином, а также президентами Азербайджана и Таджикистана, сообщает Пражский град. Секретаря ЦК Компартии Китая Земан проинформировал о своем намерении провести в Праге встречу глав правительств стран так называемой «Варшавской инициативы» с целью углубления сотрудничества с Пекином. Китайские и чешские лидеры также договорились о возобновлении работы Чешско-Китайской комиссии по экономическому сотрудничеству. Политики также обменялись приглашениями. Земан был приглашен в Китай, а Си Цзиньпин в Чехию. Ильхама Алиева, президент Азербайджана, президент Чехии, пригласил на праздничное мероприятие, посвященное 5-й годовщине европейского проекта «Восточное партнерство». Они пройдут в Праге в апреле. Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону Милош Земан сообщил, что в конце этого года приедет по его приглашению в Душанбе на заседание чешско-таджикской комиссии. Самым популярным в Чехии политиком стал в январе нынешний министр финансов и лидер движения «ОНО» Андрей Бабиш, выяснило агентство STEM. Второе и третье места в сердцах чехов достались, соответственно, министру по правам человека Ижи Динсберу и главе движения «Заря прямой демократии» Томио Окамуре. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка по популярности у граждан на 4-м месте. В прошлом году чешскую столицу посетило 5,5 миллионов чешских и иностранных туристов. Это на 2% больше, чем в 2012 году. Количество ночлегов в Праге возросло на 0,5%. Но благодарить за это нужно не иностранцев, а самих чехов, которые задерживались в Праге подольше. Данные предоставило чешское статистическое управление. 1 000 000 крон поставили чехи на Олимпийские игры в Сочи еще до их начала. Но бум ставок, как ожидается, грядет на следующей неделе. Как сообщил представитель букмекерской конторы «Типспорт» Ири Гадрава, наиболее популярен у чешских болельщиков хоккейный матч «Швеция-Чехия». Много ставок делают также на выступления конькобежки Мартины Сабликовой и биатлонистки Габриэлы Соукаловой. Чешские букмекеры ожидают, что игры в Сочи станут для них самыми прибыльными в истории. И о погоде. В выходные в Чехии будет облачно, температура воздуха днем от 5 до 9 градусов. На следующей неделе в Чехии сохранится необычно теплая погода, столбики термометра поднимутся до 11 градусов. И это все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
Вы слушаете радио Прага, в студии Либор Кукал. Жители Пражского района боятся жить по соседству с посольством Палестины. Православная церковь Чешской земли Словакии наконец-то выбрала свою главу. Об этом в нашей сегодняшней программе. Взрыв штаб-квартиры палестинского посольства, в результате которого погиб шеф дипломатической миссии, остается причиной беспокойства жителей Пражского района Сухдол. Его обитатели говорят о необходимости переселения посольства и требуют усиления мер безопасности, продолжает Антон Каймаков.
Посол Палестины Джамал Аль-Джамал погиб в первый день 2014 года, когда переселялся в новую служебную квартиру. Чешские полицейские, проводившие осмотр места происшествия, обнаружили в объекте посольства огнестрельное оружие и еще одно взрывное устройство. Появившаяся в СМИ информация немедленно стала причиной возникновения у граждан предположения, что посол был ликвидирован террористами, хотя полиция и выступала с опровержением, и что на территории палестинского объекта нелегально в большом количестве складировали оружие. Результаты проводимого расследования свидетельствуют о том, что изначально выдвинутая полицией версия гибели посла Джамала Аль-Джамала состоятельно, точно так же, как и объяснение палестинской стороны о происхождении найденного оружия.
Правдоподобнее всего, что взрыв произошел в результате непрофессионального обращения взрывчаткой. Мы до сих пор придерживаемся этого мнения. У нас также нет единой причины менять точку зрения о том, что в данном случае не идет речь о террористической атаке.
Заявил директор пражской полиции Мартин Вондрашек. Полиция также подтвердила утверждение, что найденное оружие, а также фрагменты взрывчатки были произведены в 70-80-х годах прошлого века. Палестинские представители в Праге ранее объясняли, что оружие было получено еще от чехословацких властей. Часть в качестве подарка, а также для охраны палестинских делегаций. Директор пражской полиции Мартин Вондрашек во время открытого заседания администрации пражского района Сухдол, в котором участвовали и местные жители, заявил, что обнаруженное оружие не использовалось для совершения преступлений.
Было произведено сравнение обнаруженного в палестинском посольстве оружия со следами уголовных преступлений, совершенных на территории Чешской Республики. Баллистическая экспертиза установила, что оружие не имеет отношения к совершенным преступлениям.
Было доказано, что эти оружия к этим преступным чинам на Чешском území použиты не были.
Ныне представители палестинского посольства приносят извинения жителям Сухдола и утверждают, что нет повода для беспокойства.
Пользуясь случаем, мы хотим заверить жителей Сухдола и всех чешских граждан, что в нашем посольстве уже нет никакого оружия.
Заявил временный поверенный в делах Палестины Джадаллах Сабатин.
Нам придется поверить на слово, что на территории посольства уже нет оружия, однако наше разочарование рассеется не скоро.
Говорит староста района Петр Гейл. Одна из жительниц Сухдола заявила журналистам, что она опасается того, что может быть в будущем и какие люди сюда будут приезжать. Было бы лучше, считает она, переселить посольство в другое место. Но такую проблему может решить лишь Министерство иностранных дел. Однако это весьма сложная задача, хотя бы потому, что занимаемые объекты Палестина купила. В Сухдоле, как обещано, будет усилено патрулирование, а также полицейский каждую неделю будет принимать жалобы и предложения местных жителей.
Минувший год уготовал немалые испытания православной церкви чешских земель и Словакии. Среди них и испытания властью. Избрание новых глав церкви наконец-то свершилось. Удастся ли церкви вернуться в русло духовно упорядоченной жизни и начать все с чистого листа? С членом Совета Пражской епархии православной церкви Якубом Ер-Юклом беседует Ларита Вашкова.
Прежде чем затронуть наболевшие вопросы, мне хотелось бы уяснить, остается ли православная церковь чешских земель и Словакии по-прежнему по большей части церковью иностранцев.
Фактически это так. Большую часть прихожан нашей церкви составляют выходцы из иных стран, больше всего из стран бывшего Советского Союза, а также из Румынии, Болгарии или бывшей Югославии. Тем не менее, достаточно много также чехов, и в последнее время все больше чехов обращаются в православие. Так что можно сказать, хотя это и не выражается в численном масштабе, в определенном смысле наблюдается равновесие между этими представителями нашей церкви. Надо сказать, что в поместной православной церкви превалирует, хотя и незначительно, также духовенство из других стран.
Митрополит чешских земель и Словакии Христофор в миру Пулиц, который в прошлом году ушел в отставку в связи с его обвинением в нарушении монашеских обетов безбрачия, ранее говорил о принадлежности к православной церкви около 10 тысяч верующих. По вашему мнению, сколько людей ныне духовно окормляет местная православная церковь?
25.
По результатам последней официальной переписи населения к православной церкви чешских земель и Словакии себя причислило около 25 тысяч человек, но на деле, конечно, их намного больше. Насколько мне известно, в переписи принимали участие только люди, длительно или постоянно проживающие в Чехии и чешские граждане. Однако не были учтены те, у кого еще нет ни одного из этих статусов. Поэтому реально количество православных верующих достигает 50 тысяч или даже больше.
Большую часть минувшего года мы, что очень прискорбно, являлись свидетелями грустной картины раскола церкви на враждующие группировки. Церкви – одно из важнейших посланий, которое есть миротворчество. Одна из этих группировок стремилась вернуть на престол владыку Христофора. В православной церкви не утихали споры и обвинения, препятствовавшие выбору нового главы православной церкви. В январе этого года, наконец, священным синодом были подтверждены или избраны как архиепископ пражский и чешских земель в лице епископа Гданинского Иоакима. В 2013 году, напомню, он возглавлял делегацию православной церкви на торжествах по случаю 1025-летия крещения Руси в Москве, Киеве и Минске. Так и местоблюститель митрополичьего престола православной церкви чешских земель и Словакии высокопреосвященный Ростислав, архиепископ Прешовский в миру Гонт. Торжественная интронизация епископа Гданинского Иоакима уже состоялась минувшую субботу. До какой степени кризис в церкви преодолен? Какая атмосфера воцарилась сейчас внутри церкви?
К сожалению, я не могу сказать, что кризис преодолен, но упомянутое вами избрание архиепископа Пражского и митрополита Православной Церкви стало очень важным шагом в этом направлении. Несомненно, подтверждением кризиса было как длительно незамещенная должность пражского архиепископа, так и вытекающий из этого пустующий престол митрополита, потому что последний пражский архиепископ Христофор одновременно являлся и предстоятелем православной церкви чешских земель и Словакии. Такое положение дел обернулось рядом проблем как в самой пражской епархии, так и, естественно, усложнило отношения с зарубежьем. Мы можем надеяться, что избрание руководства церкви поспособствует решению накопившихся проблем.
Расщепление на несколько фракций внутри церкви, увы, еще не завершилось, продолжает Ежи Юкл. В настоящее время существует оппозиционная группа людей, от имени которых говорит архиепископ Оломоуцкий и Барненский владыка Симеон в миру Яковлевич.
Они отказываются признать избрание митрополита, как и избрание пражского архиепископа. Мы надеемся, что произойдет примирение синода и епископов с владыкой Симеоном, исполнявшим обязанности местоблюстителя митрополитчего престола после отставки архиепископа Христофора. У Священного Синода были претензии к тому, как владыка Симеон исполняет некоторые обязанности, поэтому его и отстранили от данной должности, что является вполне законным. Владыка Симеон, однако, продолжает считать себя митрополитом. С его точки зрения, он единственный, кто имеет право созыва Священного Синода и церковных соборов. Это было очень грустно. Владыка, которого мы все уважали и в котором видели мудрого и опытного епископа, вдруг начал вести себя совершенно непредсказуемым образом. Многие прихожане не знают, что обо всем этом думать.
В воскресенье 9 февраля в Паришове состоится торжественная интронизация высокопреосвященного Ростислава. В Паришове потому, что он является архиепископом Паришовским.
В рубрике «Новости из сферы культуры» в Пражском национальном театре продолжается реставрация росписи Микола Шалоша и Франтишека Женишека. Специалисты художественного промышленного музея обзавелись уникальными материалами, рассказывающими о мастерской известного чешского фотографа Франтишека Дартикола. Рубрику подготовил Антон Каймаков.
Богема. Внутреннее убранство Пражского национального театра постепенно преображается под руками реставраторов. Одновременно с очисткой, ретушированием, шпаклеванием и фиксацией росписей ведется их дополнительное документирование и исследование. В настоящее время мастера восстанавливают росписи в фойе первого балкона исторического здания. К концу апреля текущего года должны быть отреставрированы все росписи «Лунет» цикла «Родина», созданные Миколашем Алешем, и потолочный триптих «Искусство» Франтишека Женишека. Впервые в истории реставрационных работ по восстановлению внутреннего убранства первой сцены страны, как подчеркивает директор Национального театра Ян Буриан, применяется единый принцип и способ реставрации.
Реставрации прошли все люнеты без исключения. Работала над ними целая группа специалистов. Раньше один люнет делал один человек. Мы же работаем как сыгранная шестичленная команда. Такой подход мы соблюдаем еще со студенческой скамьи. Умеем скорректировать один другому ретуширование, держать единую технологию. Это очень большая выгода, так как реставрация росписи идет в едином ключе.
Объясняет ведущий группы реставраторов Томаш Загор. Ныне проходит второй этап реставрирования, а именно очистка. Томаш Загор.
Эту работу мы почти завершили. Теперь мы решаем вопрос ретуширования четырех люнет и потолочной картины «Золотой век искусства». Техника написания люнет и росписи потолка отличаются. Главная картина в большей степени написана маслом. Этому факту мы должны приспособить и технологию очистки. Вдобавок, каждая картина написана несколько иначе, а также реставрировалась различными способами. Нам также приходится в связи с этим корректировать свой подход.
Уточнение, вероятно, придется внести и в статьи, информирующие о создателях росписи «Люнет» в фойе первого балкона Национального театра. Вернее, автор ясен, но с исполнителями дело обстоит совсем иначе, уточняет специалист по консервированию росписи Петра Дангелова.
Интереснее всего это определение авторства росписи, то есть руки, которая их действительно воспроизвела на стенах. Более или менее мы сошлись во мнении, что если действительно Миколаш Алеш здесь присутствует, то в самой минимальной степени. А если действительно есть, то только в изображении фигуры юноши, да еще Мараны. Там действительно присутствует почерк соответствующей руке Миколаша Алеша.
Причина проста. Автору пришлось утрясать множество проблем с комиссией, наблюдавшей за строительством и процессом создания внутреннего убранства театра, а конкретно росписей. Он серьезно запаздывал по срокам.
Алеш весьма серьезно опаздывал с выполнением заданных работ. Ему постоянно приходилось носить все новые и новые эскизы комиссии, которая заставляла его все время что-то переделывать. Именно этим объясняется, что у каждого люнета существует несколько разных вариантов росписи. Времени оставалось все меньше, поэтому-то здесь были ангажированы и иные художники, которые переносили росписи Алеша на стены.
поговорим о фотографии. Пражскому художественно-промышленному музею совсем недавно удалось обзавестись уникальной документацией, связанной с историей мастерской одного из самых знаменитых чешских художников-фотографа Франтишека Дертикола. А помощь в этом оказало чешское радио. 70 лет назад Франтишек Дертикол передал художественно-промышленному музею весь свой архив. В хранилище находится более 5000 фотографий мастера, а вот негативов весьма мало. Тысячи их бесследно пропали.
Сердцем каждого ательера фотографического сон негативы.
Негативы являются сердцем каждой фотографической мастерской. Негативы. Классическое фотографическое произведение всегда состоит из двух шагов – негатива и позитива. Самое ценное для нас – это когда фотограф осуществит оба упомянутых шага.
Про нас є найценніше то, když фотограф скутечне уделя ти оба два кроки.
Говорит Ян Молчок, куратор коллекции фотографий художественно-промышленного музея в Праге. С призывом помочь в розыске исчезнувших стеклянных негативов из мастерской Франтишека Дертикола чешское радио обратилось к слушателям во время проведения в Праге выставки, посвященной творчеству мастера.
Я
очень рад, что чешское радио предоставило возможность обратиться к чешской общественности с просьбой помочь разыскать утерянные произведения Дертикола. В частности, речь шла о его собраниях негативов. Я очень рад, что на обращение был получен ответ.
Я сам велице счастный, что тата визва мела и свою одезву.
Через несколько дней в музей обратилась дочь Эдуарда Бофора, крупного пражского издателя, который был другом Франтишека Дертикола.
Приятельство с Дертиколом не было только приятельством.
Его дружеские отношения с Дертиколом основывались не только на человеческой приязни, но и схожести интересов. Эдуард Бофор интересовался духовными науками, собрал огромную библиотеку мистической литературы, говорят, одну из самых больших у нас. На этой почве Бофор с Дертиколом и подружился. А у госпожи Бофор мы еще выяснили и то, что ее отец живо интересовался и фотографией. Выяснилось, что Бофор посещал курсы, которые Дертикол в своей мастерской проводил для общественности в 20-30-х годах прошлого века. От дочери Эдуарда Бофора мы также получили несколько альбомов, в которых собраны контактные копии, сделанных в рамках курсов фотографии.
Эти фотографии репродуковали.
Ныне полученный материал подробно изучается.
От жадного из жаку Франтишка Дертикола не маме так
уцелено. До сих пор у нас не было столь полного материала об истории мастерской Франтишека Дертикола. Ни один из учеников подобного материала не сохранил. При этом эти альбомы рассказывают не только о мастерской. Эдуард Бофор фотографировал продолжительное время, и в его альбомах запечатлен также стиль жизни этого исключительного человека в 20-30-х годах прошлого века.
Животный стиль 20-30-х лет тогото вимечного мужа.
Подчеркивает Ян Молчок, куратор коллекции фотографий художественно-промышленного музея в Праге.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукал.